Добрый день. Мы с вами наблюдаем сегодня 2 часа. Рассказываем, что знаем, отвечаем на ваши вопросы, что будет делать в основном Алексей Алексеевич Венедиктов. Боремся с отключениями YouTube. Мы с вами, вот я здесь мучительно, но решительно открываю ваш чат.
Вот. Пока ты открываешь чат, как обычно, когда у нас приходят книги с автографами в одном экземпляре, да, для тех, кто пришел первый, ага. Должно быть некое преимущество, что уже у нас стоит на diletant.shop. Есть одна книга с автографом Юрия Яковлева. Обратите на это внимание. Вот. А есть книга довольно забавная, это Сергей Михалков «Басни». 46-й год. О. Но там не его автограф, там автограф художника.
Это про сало русское едят?
Ну, да, 46-й роде. Год. Да, совершенно верно. Значит, есть книга с автографом Евтушенко, 2. Так. Есть книги Юрий Герман, автограф есть книга. Есть Лановой и есть Зельдин.
Ага.
Просто обращаю внимание. Очень смешная есть книга Салтыкова-Щедрина с автографами Куприянова. Это один из кукрыниксов. Он иллюстрировал Куприянов-Кукрыникс. И вот с автографом Кукрыникса там есть. Юна Морец есть. И есть книга Щапова-Лимонова. Щапова – это была одна из очень близких Лимонову девушек. И она написала о нем книгу. И там ее автограф. Все в одном экземпляре на diletant.shop. Заходите, прям сверху. Заходите, смотрите. Не забывайте про Никиту Сергеевича Хрущева, потому что мы продали уже ровно половину тиража за 3 дня.
Не забудьте, что это совершенно уникальная книга, потому что она сколько экземпляров напечатали?
750.
И столько и есть.
И Нина подписала, Нина Львовна подписала все экземпляры.
Да, это даже во-вторых все подписаны, и, конечно, это очень здорово. И
автограф.
Это прекрасно. С автографами оправдывает ту достаточно высокую цену. Я вам скажу, что это великолепно изданная книга, но помимо этих экземпляров, которые мы выпустили, книги, вот такой книги не будет, вот нет сейчас больше, вот нет в природе.
А ты знаешь, что я ссорился с Ниной Львовной по поводу обложки?
Знаю, я принимал участие в этой ссоре.
Да. Потому что это Надя Леже, Надя Ходосевич Леже, это ее портрет, причем прижизненный портрет Хрущева. И, по-моему, даже не просто прижизненный, а при первосекретарский, по-моему, 62-го года.
Да, и это подаренный портрет, и портрет великолепный. И я был
на стороне Нины Львовны, ты меня предал.
Я перебежал через следовую полосу,
На нейтральной полосе цветы.
Да, я присоединился к Нине Львовне Хрущевой, потому что я считаю, что это замечательная обложка. И обложки такой нет нигде и не будет, помимо этой книжки.
Да.
Так что я себе 2 экземпляра уже...
Уже?
2 экземпляра я себе заказал.
Заказал уже, что.
Да.
Купил. Значит, напоминаю, diletant.shop, так же, как автографы. Кстати, это все книги, еще раз напоминаю, с автографом Нины Львовны. И хочу сказать, что до 13 числа, точнее, цена книги 4500, а потом она будет 5500, потому что это как бы у нас предзаказ, скидка в 1000 рублей, в 17%.
Ольга Сухопарова из чата. Она напоминает мне мою раннюю молодость.
Так.
Библиотеку Ленина.
Так.
По закону, все, что издается в России, включая периодику, должно по одному экземпляру предоставляться в РНБ, Ленинку и куда-то еще.
Делаем.
То, что издается по вашему заказу, отправляется туда?
Да, то есть, мы законы соблюдаем все.
Существует?
Все законы соблюдены.
Ну да, это мне говорили с бесконечными...
Не волнуйтесь.
Бесконечными грудами произведений Ким Ир Сена на языках народов СССР, и русском включая, естественно, которые приходили, я их телегами возил и распаковывал. И мне говорили, я спрашиваю, что с ними делать, у начальника отдела нашего иностранного комплектования. Я говорю, что с ними делать-то? Говорит, оставь один экземпляр, остальное...
Вези в макулатуру, сказала она.
Вот.
Хорошо,
потрясающее
давай
издание.
К теме, а потом еще раз к книгам вернемся.
А потом еще вернемся, потому что есть кое-что.
Ну вот я повторяю все, что с автографами, кроме Хрущева, в одном экземпляре и Зельдин, и Герман, и Лановой, и Юноморец, и Кукрыникс, и Щапова, и Сушенко.
Кукрыниксы, давай
Кукрыниксы,
будем говорить. Кукрыниксы.
Да? Будем говорить все равно как. Главное, чтобы люди понимали.
Да. Хорошо. Я понимаю, что ты никогда военные ситуации не комментируешь.
Нет.
И правильно делаешь. Политическое значение того, что происходит в Курской области и вокруг, главное.
Ну, наверное, надо сказать, что со вчерашнего дня в смысле политическом ничего не изменилось. Значит, во-первых, выступил президент Зеленский, который сказал довольно ясно, что отражает мысли руководителей государств, мы пополнили наш обменный фонд. Это цитата. Речь идет, видимо, о значительном количестве пленных. Ну, понятно, что обмен пленными – это дело политическое, поэтому я включаю это в политический анализ. Самая главная история – это поднятие планки в будущих переговорах, усиление позиции Украины в будущих переговорах, возможных, которые сам Зеленский говорит о 2024 году, то есть о нынешнем текущем годе, то есть осталось, что у нас 5 месяцев 2024 года. Поднятие планки, важная политическая составляющая, и третье или второе, если угодно, политическая часть, это, безусловно, поднятие духа украинского народа и депрессовать российское население. Да? Ну вот, собственно говоря, вот политическая история. Тем более, что в военном смысле мы находимся в стадии турбулентного развития, и мы не знаем, чем этот вот закончится, и закончится ли этот эпизод, и что будет контр-эпизодом, скажем так, да, на других участках линии соприкосновения, потому что мы находимся в стадии движения. И всегда, когда происходят военные действия, за этим надо внимательно смотреть. Но политически, я думаю, ничего не изменится. Более того, даже если бы украинская армия ВСУ отошла бы на предыдущие границы, ну, на границе 91 года, имею в виду Курскую область, то все равно уже политически мы видим успех украинского государства. Про армию говорить не буду, не знаю, потому что и украинские официальные лица, военные, и российские хранят режим молчания. Все, что мы знаем, это обрывки разных блогеров, наблюдателей, изучателей, и оно меняется быстро, поэтому...
Они тоже говорят только о политике. Только
ну
были,
нет, почему? Публикуются
подалят,
карты, публикуются какие-то кадры. Да, это все осколочное решение. Мы говорим о политике. Ну, вот так приблизительно.
Вопрос любопытный по обмену. Наталья, 51 год, из Люберец. Есть ли примеры из истории, когда дети разведчиков вот так же внезапно узнавали, кто их родители и как потом служила судьба этих детей?
Полно. Ну, даже российская история, вот тот самый обмен 10-го года, в котором была Анна Чапман, там же тоже были дети, которые считали, что они канадцы, и они очень долго здесь адаптировались, и они были лишены, по-моему, права на канадское гражданство. Я не знаю, чем закончился суд, они пошли в суд в Канаду, чтобы восстановить, потому что они родились там, в канадское гражданство, и, по-моему, они собирались уехать. Это всегда такая трагедия, моральная трагедия для детей, ну, полно, да. Это такой способ разведки, когда люди семьями и заводят семьи, долгое оседание, а потом выясняется, что он не Иванов, а Смит, и не Смит, а Иванов. Да, Наталья, такое бывало.
Я знал мальчика, который не знал, что он русский до определенного возраста.
Да.
Вот.
Это такая работа, что называется.
Так что это не кино и не выдумки, а так бывает. Да, и глубоко законспирированные агенты В общем-то, это реальность. Тут, ты знаешь, любопытные пришли цифры, их надо посмотреть. Росстат сказал, что убыль населения очень сильно увеличилась, естественная убыль населения.
Да, и, я не знаю по цифрам, как их проверить,
больше,
но
больше, примерно 100 тысяч стало.
Ну да, да, убыль населения, да. Это известная история, когда у вас рождаемость падает, а убыль населения растет, да. И в России, и в Украине.
Тут спрашивают о книжке, как может быть объективная книга, написанная родственником.
Прочитайте.
Во-первых, прочитайте, во-вторых, я вам скажу, как человек, который читал его очень внимательно, эту книгу.
В рукопись.
Да.
Ну, в рукопись.
В верстке, скажем так. Книга замечательная, она сочетает в себе и то, что Нина Львовна родственница, по, скажем так, естественным, правнучка.
Естественным причинам.
Правнучка, а по удочерению она внучка.
Внучка, да, внучка. Там такая сложная история. Она там иногда называет дедушка или прадедушка.
Да, напутает. Да, но дело в том, что здесь это разделено даже шрифтами, почему я говорю, что в верстке читал, даже шрифтами разделено. Что есть воспоминания родственников, ее собственные, записки мамы, там, бабушки и так далее. Вот. Во-вторых, она на каждой странице, просто не стремясь к этому, доказывает, Нина Львовна, что она серьезный исследователь. Приводит все...
А она серьезный исследователь.
Да, приводит все документы, которые не красят, так грубо скажем, Никиту Сергеевича. Объясняет все, приводит его выступления. Его исследует его восторг перед Сталином, который был, исследует политическую борьбу 50-х годов, исследует ошибки и ломку дров Никиты Сергеевича вот, и с сельским хозяйством и так далее. Я читаю сейчас книгу тоже из «Шоп-дилетанта» про секретарей, и там очень подробно описано Хлевнюка.
Да,
и там продали. Очень подробно описано знаменитое дело о приписках. Рязанское дело, когда Хрущев и сам установил эти высокие показатели и восторгался руководством Рязанской области, а потом оказалось, что это сплошной мухлёж, и это был страшный удар и страшная вот тоже ошибка Хрущева. Все это в книге есть. Я очень много читал и о Хрущеве, разных книг. Эта книга необходимая, я считаю вам, а не воспоминания, какой дедушка был хороший и учил меня танцевать вальс, как написано в некоторых воспоминаниях.
Так это хорошо.
Про ужасных людей.
Но если это тоже правда.
Если это тоже правда, то это очень здорово. Да. То это очень здорово. Так.
Ой, можно я пока ты собираешь вопрос? Да. Значит, я тоже схватил книгу Болтона, который был помощником Трампа по национальной безопасности. У нас были книги, их вы их раскупили. Напрасно ждете, что будет еще? Не будет. И там совершенно замечательно он описывает свое негодование, когда он услышал, как молодые сотрудники, значит, помощника по национальной безопасности президента Трампа называют ситуационную комнату в Белом доме «Святая святых». Скуби-ду. Конечно, да. Скуби-ду. И он возмущается. Ну, там очень интересно про Трампа на самом деле было, но это уже продано. Так что это не ждите, покупайте. Пошли дальше.
Да, не ждите и покупайте, дорогие друзья, а мы обращаемся к ситуации. Вот нападение на 87-летнего человека, нападение рьяных блюстителей чего-то там, как им кажется. Его побили, скрутили. Вот это что такое?
Это... Ну, это вот, вот это вот добровольные помощники, что называется, как им кажется. Но я хочу сразу сказать, что, судя по РИА новостям, государственному агентству, против нападавших возбуждено уголовное дело. Да, и это хорошая новость. Мы свяжемся, или вернее, уже связываемся в эти минуты с пострадавшим Дмитрием Даниловичем. И если потребуется ему какая-то помощь, в том числе он лишился, как вы знаете, слухового аппарата, мы вам скажем, и думаю, что мы все вместе примем участие в его жизни. Это вот сейчас, я всегда считаю, сейчас главное помогать. А пусть милиция, которая, кстати, даже протокола не составила на него, хотя те жалобу написали, да, то есть, ну как-то, она, все-таки иногда понимает, что происходит. Но это такие люди, и мы их знаем давно. А вы думаете, что в Навального зеленкой плескались, потому что там, я не знаю, кто, директор Бортников позвонил, что ли?
Нет.
Или там мемориал Немцова уничтожают раз там, два раза в месяц. Это что, несмотря на то, что, помнишь, там я вопрос задавал Путину, и Путин сказал, нет, пусть будет там цветы, портреты, свечи, флаги, пусть будет. А они все равно уничтожают. Ты что, им Путин позвонил, что ли? Нет, мы в том числе окружены, в том числе такими нашими соседями, или как вот было, людьми, которые случайно в транспорте оказались.
Алексей Стопюк спрашивает. Угу. Соединенные Штаты дали добро на использование оружия ВСУ на территории врага?
Говорят, что нет. Они говорят, что нет. Мы не знаем, но они говорят, что нет. Они не знали, во-первых, как они говорят вот это, про эту операцию. А во-вторых, опять-таки помощник президента по национальной безопасности, ну, уже с другой фамилией Салливан, он сказал, что наша позиция по отношению использования вот определенного оружия на территории России не изменилось. Ну, а на самом деле как? Это потом когда-нибудь в мемуарах очередной Болтон Салливан напишут, но подождем, пока он уволится.
Да, и...
Но публичная позиция такая.
Публичная позиция такая. Ну, вот, например, Германия. Германия не... такую двойственную позицию занимает, и высказывание достаточно двойственное, что считать необходимой обороной, которая не ограничивается собственной территорией. Для... Вот здесь такие вещи, которые есть у союзников.
Разные.
Ира Быкова спрашивает, 87 лет, очень серьезный возраст, как они вообще могли? А вот так.
Да, да, ответ такой, а вот так.
А вот так.
Ну, мы же кадры все видели, а вот так.
Почему все-таки Николай, 30 лет, из Москвы спрашивает, он любит Натали Портман, ну, я тоже буду ревновать. А почему по Курску нету почти никакой информации, если сравнивать, например, с походом Пригожина? Вот за год научились так хорошо контролировать это, или причина в другом?
Ну, во-первых, по поводу похода Пригожина, основная информация, я возьму это в кавычки, шла от Пригожина. И тогда от генерального штаба, и от Министерства обороны, от ФСБ, и от Росгвардии практически не было никакой информации. А сейчас нет информации от двух сторон, повторяю. Не от украинских официальных лиц, не от российских официальных лиц. Ну, я имею в виду военной информации. Это выбор такой, так же, как ни Россия, ни Украина не сообщают о своих потерях уже 2.5 года.
И вот, в России вот. Есть соответствующий закон принят.
Я думаю, что в Украине это... тоже Зеленский как-то объяснял. Да? Вот, поэтому, именно поэтому, оценивая военную часть, я всегда очень осторожен.
Да. Я просто, понимаете, мне трудно читать иногда бывают ваши вопросы по понятным причинам, потому что так все это подвисает, медленно движется.
Да, не обижайтесь, пожалуйста, это не мы, их там нет.
Знаете, бывают такие официанты, как сейчас YouTube, очень напоминает такого официанта, который медленно подходит, медленно принимает заказ и уходит, кажется, что навсегда.
Ты помнишь эту историю студенческую, когда Корзун, ты, я, по-моему, Андрей Попадополос, наш товарищ, и еще кто-то в кафе попроси, медленного официанта попросили счет, и он принес счеты. Деревянные счеты. Такой медленный, спокойный.
Ну вот сейчас, как ты думаешь, это вот эта начавшаяся операция замедления с сигналом и совсем... Они выстроят все-таки эту китайскую модель?
Ну, подождите, значит, с самого начала, еще раз повторю, с самого начала, с первых дней прихода к власти команды Владимира Путина и лично Владимир Путин занимался этим замедлением. Помню вам, что первыми действиями после инаугурации была национализация ОРТ и НТВ, телевидения. Первыми действиями, смотрите, во время начала специальной военной операции, закрытия «Новой газеты», «Дождя», «Эхо Москвы». Сразу за ним запрет Фейсбука и Твиттера. Это политика, которая постепенно направлена, но она направлена все время в одну сторону. Это называется контроль за информационными потоками. С 2001 года, 2000 года, шаг за шагом. С помощью, я вот говорил, когда... Я вам скажу, когда это был 12-й год, когда Путин вернулся, мы прочитали такое исследование с коллегами, журналистами, главными редакторами, о том, что за первые вот эти 12 лет, значит, Путин и Медведев, было принято, сейчас я 47, по-моему, поправок в закон о СМИ и в подобные, и все были репрессивные. Не было ни одной поправки, которая бы раскрывала больше возможностей. Все поправки, которые принимали в закон о СМИ, ну и связанные с этим законы, там, вот они все были запрещающие и репрессивные. И еще раз повторяю, это политика, да, то есть это может нас обижать, но не может удивить. Ничего нового.
Призыв здесь был: переходите на Рутюб. Это возможно? Это нужно? Что
мы
это?
Мы это пока не обсуждаем. Нет, понимаешь, в чем дело? Да, я всегда считаю, мы что такое вообще вот в данном случае YouTube-каналы, да, или видеоканалы, которые не медиа, не подчиняются законам о медиа, это средство доставки, платформы. И весь вопрос в том, чтобы эта доставка была наиболее эффективной. Тот инструмент, который позволяет внутри того или иного государства доставлять дебаты, информацию к потребителю. Поэтому я не буду говорить, Рутюб нет никогда. Да? Если нам будет возможно работать так же, как мы работаем на Ютубе, оставаясь на Ютубе, я не вижу никаких оснований не переходить на Рутюб, но я не главный редактор, поэтому не мне решать.
Какие есть политические группы, касты в России, спрашивает Алексей, 25 лет, из Гданьска.
Ну, я думаю...
Кроме, как он считает, есть сторонники Навального, ну, сторонники, да, идей Стрелкова-Гиркина, бюджетники.
Ну да, можно делить... Нет, бюджетники нет. Можно делить по интересам экономическим. Тогда можно говорить о бюджетниках, но мы знаем, что бюджетники люди разные. Да? Есть семьи военных, например, и так далее. Если мы говорим про идеологию, то это обычная история. Это такие же, как всюду. В европейском понимании от ультраправых до ультралевых. Поэтому это не сторонники какого-то человека, это взгляд на Россию и на Россию в мире. Я уже рассказывал, например, и ничего с этого времени не изменилось, как вот в последние годы советской власти в школе, где я работал учителем, было 3 учителя истории. А, значит, одна была такая совершенно коммунистка-марксистка, вот такая вот уверенная, убежденная, и пропедовала историю с этих позиций. Значит, Бухарина не существует, Троцкого не существует, да, а если существует, то это враги народа. Был человек, который, вот мы бы назвали его, Леша, мой коллега, славянофилом, Леша Девяткин, да, который вот шел за такими историками, как Аполлон Кузьмин, ну, такая школа историческая, да, что вот славяне, да, а я, можно было меня отнести к таким западникам, западники, славянофилы и марксисты. И эта речь идет не об истории, а о месте России внутри себя и месте России в мире. Я думаю, что оно все сохранилось, можно делить на более мелкие части, вот, на более мелкие вещи, там возникают коалиции, естественно, политические, но, в принципе, общий мир такой, что важнее, один человек или все государство. Так и делимся.
А как вам видится Сергея из Курска, 38 лет? А как вам видится сегодня? Путин – это фанатик, русский мир – агрессивная религиозность или прагматик-торгаш?
Ну, вы знаете, черно-белого уже давно нет, но я вам хочу сказать, что где-нибудь до 2014 года он был прагматик и торгаш. И, конечно, в этом в основном. И, конечно, это, с моей точки зрения, в нем и сохранилось. Мы это видели на, может быть, мелкой истории, но в момент обмена, который произошел вот 10 дней назад. Прагматик и торгаш. Но при этом, наблюдая его с разного расстояния, я бы сказал так, я думаю, что после Крыма в нем возникло, не зародилось, а возникло, а развелось вот это мессианство. Да? Вот это в хорошем смысле Бэтмен, в плохом мессия, понимаешь, да? Приехал и спас, прилетел, спас и улетел. Не улетел. И он, как мне кажется, поверил в свою миссию. И в этом смысле она может перебирать вот этот прагматизм. И в этом смысле с ним разговаривать, предположу, очень сложно. Потому что он то так, то сяк, и все время его, значит, кидает. Потому что с людьми, в которых мессианство, разговаривать, ну, практически невозможно. А с ним еще, как показывает и как он показывает, на какие-то темы можно. С другой стороны, значит, его условия, они явно идут, там, вот это русский мир и все прочее, давно уже, повторяю, это с Крыма, может быть, даже с Грузии, но, скорее всего, с Крыма. Ну, до Крыма, 12-й год, собственно, вот в этом вашем... Я понимаю смысл вашего вопроса. Переговоры будут очень сложными, потому что вот как только выходишь на мессианство, тогда какие переговоры?
Высокий шатен, которого ты спас в свое время от меня, спрашивает, 38 лет, из Москвы. Если победит Трамп и Конгресс станет республиканским, что может произойти в Соединенных Штатах в политическом смысле?
Внутри Соединенных Штатов?
А вот давай разделим.
Вот я,
внутри,
да.
Знаете, и внутри это его политика.
Нет, смотрите, внутри это надо спрашивать специалистов про внутри, потому что там идеи там... законодательство, поправка Конституции, я за ними не слежу. Что касается снаружи, я вам скажу так. Если Трамп будет избран, у него будет республиканский конгресс, мы будем иметь теорию двойного ультиматума. Двойного ультиматума. Термин Джона Болтона, бывшего... Значит, это касалось тогда не России и не Украины, но вот эта история с двойным ультиматумом, Трамп это любит, как он считает, Болтон. То есть он поставит ультиматум Украине и поставит ультиматум России. Уровень ультиматума мы себе представить не можем сейчас. И думаю, что само по себе ультимативные требования главы другого государства вызовут у любого президента, хоть украинского, хоть российского, сначала отторжение. Но он будет... Вот я посмотрел, опять по книге «Воспоминаний Болтона», как Трамп, например, принимал решение по Северной Корее. Как его встреча, как его бросало от того, что давайте мы блокаду полную устроим и накажем всех санкциями, кто смеет, даже Китай, кто смеет, а потом, нет, давайте мы с ним встретимся, он нормальный парень, я с ним договорюсь. Вот как его кидало. Почему я вот очень люблю читать и вам рекомендую книги, связанные с такими воспоминательными характерами, причем понимаем, да, что это люди, которые уволились, которые недовольны, да, которые это пост оценки, все равно они описывают случаи, из которых можно сделать выводы. Так вот, я, возвращаясь к вашему вопросу, считаю, что Россия, Украина и Европа получат двойной ультиматум, ну а дальше зависит от наполнения этого ультиматума.
Понятно. Как сейчас расцениваются шансы Харриса и Трампа?
По взвешенной оценке за две недели разных этих самых опросных центров, сейчас у Трампа 287 голосов, у нее 251. Из шести колеблющих штатов у нее сейчас 4, у нее сейчас 2, Мичиган и Висконсин, и у Трампа 4. Но это все в ранге от 1 до 2% в разрыве, поэтому ничего, пополам, вин-вин, случайность.
Смотрели ли вы шестую серию, спрашивает Николай, не прошедшего времени, про чеченскую?
Нет, шестая, она вышла уже, да? Я пропустил. Я пятую смотрел. Нет, шестую не смотрел.
Да, он
виноват.
Николай просто считает,
пятница,
что
пятница, да.
Очень сильная, всем советую.
И посмотрю сегодня обязательно.
Да, это Николай из Вологды.
Да-да.
И вот тебе на просмотр. Хватит ли там разъяснений причин конфликта и причин сепаратизма?
Я посмотрю.
Вот потому что этот ракурс тоже.
Потому что, повторю, что мне кажется, что пятая серия связана с 93-м годом. Она хорошая, образовательная, но произошел разрыв между четвертой и пятой, где по разным сериям были разнесена главная, одна из главных причин этого конфликта, и это радикальность реформ. К сожалению, поэтому нужно вспоминать, что было в четвертой, да, чтобы понять, что произошло в пятой. Это не было соединено. Шестую посмотрю обязательно, очень хорошо помню, мы все помним, чеченскую войну, начало чеченской войны. И вот, да, пятница была, что-то я вчера ее пропустил, я даже не знаю почему. Что-то я читал, я дочитывал Болтона. Что-то я читал долго, я вчера вообще ничего не смотрел.
Ну вот. Федор из Санкт-Петербурга задает тебе таинственный вопрос. Алексей Алексеевич, то, что вы говорили Лизе Лазерсон в конце июня, до сих пор актуально или что-то уже поменялось?
Вы думаете, я помню, что я говорил Лизе Лазерсон в конце июля, если вы мне напомните? Я смогу, Федор, ответить. А так я точно не могу вспомнить. И самое главное, я не понимаю, что вы имеете в виду.
Ну да. Так, еще.
Висит?
Так, Павел, нет, Павел из Кемерово, я так прокручу.
Да.
Это не вас упоминает Кобрин в своей книге, как студента, спросившего о возможной целесообразности опричнина?
Это был семинар, но даже если бы это был я могу вам сказать, ну смотрите, я учился на вечернем. Я был самый молодой, потому что я сразу после школы попал на вечерний, потому что мне не хватило всего полбалла, но на экзамене по истории я получил 5 с 3 плюсами, что называется. Назвал всех поименно в Великой Отечественной войне, по той истории. Да, мне там из-за сочинений, из-за запятых у меня. А все остальные были вечерники, в основном 40-летние мужики, вот, которые пришли за корочкой, понимаешь, да? Не за образованием, не за диплом, а за дипломом для того, чтобы получить, извините, офицерское звание. И в семинаре у Кобрина, которого он нас заинтересовал всех, мы же это все обсуждали в курилках. И может быть я, может быть не я, но то, что нас этот вопрос всех волновал, это было точно. Это было точно, возможно, и я. Но я вот его статья «Чем ты опасен, историк?» я рекомендую всем найти, она есть открытая в интернете. Владимир Борисович Кобрин «Чем ты опасен, историк?» и вот прочитать. Ну, про Ивана Грозного, само собой, про опричнину, само собой.
Так. Владельцем Рутюба действительно сейчас владелец Рутюба – это «Газпром»?
Понятия не имею.
Ну да. Просто здесь говорят, что нам туда нет дороги, поскольку это они нас разогнали. Нас разогнал.
Значит, нет,
раз нас разогнал,
да.
То
Кремль и Путин Владимир Владимирович. Какой «Газпром»? Побойтесь Бога.
Да. Убедили мы, книжку заказал.
А, кто сюда. Да. Ну, это правильно. Я ее, кстати, я единственное, что, Сереж, прочитал, честно, крымскую главу. Главу о передаче Крыма.
Да.
И, значит, она, Нина Львовна, разоблачила мои заблуждения, потому что оказывается, что два основных документа по передаче Крыма подписывал вообще не Хрущев. Один документ, ну, понятно, Ворошилов как председатель президиума, а предварительное обсуждение в президиуме ЦК КПСС подписал Маленков. Я так как-то... Ребята, а чего мы всю дорогу говорим, что Хрущев передал? Что такое Хрущев в 54-м году? Член коллективного руководства?
Тут еще раз она...
Не, я вот крымская, я прочитал эту крымскую, я открыл
Львовна,
крымскую главу, и там документы.
Возвращается,
да.
И публикует в одном месте, не надо искать по разным местам, документы и подробную историю передачи
сейчас
Крыма.
Сейчас я попробую похвалиться, что я увидел
ОССР.
Первый раз.
Да.
Ты пока задавай вопросы,
да.
А я сейчас попробую показать один документ, я просто увидел фотографию. Ну, если я ее сейчас найду быстро, а может и не найду, заявление об отставке в 1964 году.
Алексей Алексеевич, как считаете, все-таки Ельцин предал тех людей, которые его и его реформы поддержали в 1993-м? И мог ли Гайдар действительно, как думал Ельцин, вывести страну?
Я думаю, что Ельцина поддержали разные люди. В 93-м. Это была скорее коалиция «нет» вот этим путчистам, да, которые... Ну, это то же самое, что было ГКЧП, только с большим, я бы сказал, большим кровопролитием. Вот, поэтому нет, Ельцин чего пытался обещать, то и обещал на самом деле. И то пытался сделать. Другое дело... что у него никогда не было большинства в парламенте, у него не было большинства в Верховном Совете, который он разогнал, но у него не было большинства и в трех думах, которые при нем были избраны, 93, 95 и 99, хотя 99 10 дней он только был, Ельцин, да, потом подал в отставку, вот, и он все время шел на компромиссы. Если компромисс – это предательство, он тогда предал. Он шел на компромиссы и с коммунистами, шел на компромиссы и с теми, с кем он был не согласен, он сдал Гайдара. Он сдал Гайдара. То есть формально он мог его выдвинуть, но он решил его не... Он сдал Черномырдина, напомню я вам, и вместо него предложил Путина. Практически, ну там через...
Ну, через этапы какие-то, да?
Ну, там даже не через этапы, там это август, кстати, вчера, 25 лет со дня предложения.
Да, 99-й год, да.
Да, 25 лет. Вот, он был, на удивление, человеком компромисс. Иногда его, кому видите, история с амнистией путчистов разменял действительно на отсутствие парламентского расследования. Можно показать поближе письмо, как впервые вижу, поближе камеру навести. Вот видите, это в этой книге фотография вот этого написанного от руки заявления об уходе. Посмотрите на почерк.
Да.
Я никогда этого не видел. То есть я видел машинописные тексты. Вот. Видите, как оно, вы видите, как это два заявления с поста первого секретаря ЦК КПСС и с поста председателя Совета министров СССР. Вот прямо там, на пленуме, или там, на президиуме, точнее. На президиуме оно вот так вот, дрожащая рука. Ну, сами посмотрите. Вот где предательство было настоящее. Спасибо.
Федор поясняет, по поводу интервью с Лизой Лазерсон 30 июня, вы говорили, что 24 февраля Россия проиграла.
Да. Что изменилось-то? Что изменилось? И это не зависит от Курской дуги. И не зависело. И я более того вам скажу, Федор, что даже если бы тогда российская армия там временно захватила бы Киев, Львов, Одессу, там, всю Украину, это все равно, я вам говорю как историк и как гражданин, с моей точки зрения, да, ничего не изменилось.
Спрашивает Иван из Коврова, 27 лет. Ковров. Видно, не слушал наши постоянные рекомендации. И спрашивает, смотрели ли «Обреченных на славу» с Энтони Хопкинсом?
Я посмотрел первую серию.
Уши прожуж... А ты посмотрел первую
серию? Я только серию. У меня совершенно нет времени. Сереж, я же пенсионер. У меня нет времени.
У меня... У пожарных дел полно. Дел... Как у шашки домино, да?
Абсолютно. Вот,
да,
абсолютно.
Ты козла забиваешь?
Я козла
забиваю. Во дворе у себя.
Я козлов забиваю.
Ну вот, ты знаешь, с такими вот и эти пассажиры, вот понимаешь, козлов забиваю.
Да,
и пассажиры вот эти.
Нет, я посмотрел только первую серию.
Я смотрел все.
Так что ты можешь сказать.
И я 20 раз уже говорил, 21-й скажу, что это очень славный фильм, очень хороший сериал. И мы даже с Айдаром Ахмадеевым сделали во след передачу «Что было дальше?», то есть о Домициане, о младшем сыне Веспасиана после Тита, что было и каким он стал и как он кончил. Спойлер, его убили, Домициан. Вот, так что это, вы знаете, очень славный и очень интересный по подходу. И это все-таки, знаете, кто сделал это и придумал? Это Эмерих, замечательный режиссер Эмерих, который снимал «Патриота», который снимал...
Он не умеет, «Патриот», а «Патриот».
Что?
Не «Патриот», а «Патриот».
Это одно и то же. Вид сбоку.
Да, да. Только фильм называется «Патриот». А «Патриот» – это система. Да.
В оригинале «Патриот» называется.
Не досмотрел, обязательно досмотрю. Еще раз говорю, что...
Досмотри, я тогда тебе не буду говорить.
Я предложил подумать над тем, мы скоро будем с друзьями сидеть и думать, чтобы делать... «Дилетант» какой-нибудь на первое полугодие следующего года, если все будет в порядке. И я предложил вам Веспасиана. И вот Веспасиана. Потому что для тех, кто любит бумажные книги, а не только сериалы, конечно, Леон Фихтвангер и «Иудейская война».
Ну, конечно.
Вот даже без всякого сомнения.
Ну да, это очень интересный персонаж, потому что я основатель вот этой первой, в общем-то, династии, где наследовали кровные родственники, а не усыновленные.
Флавии,
ближайшие,
да.
Флавии. Это очень интересная эпоха, здесь много всего, и включая мифы, там, им же самим раздутые.
Он сам умел, он был великий мифотворец.
Простом происхождении. И год крестьян. 4 императоров после смерти Нерона. Это потрясающе. Это можно...
Он же рядом с Нероном.
Рядом
с Нероном.
Да, просто. И бывал рядом физически с Нероном.
Но он спал тогда, храпел. Вернее, не спал, а храпел. У Греции храпел.
У Греции, да.
У Греции.
Да.
Не-не, «Иудейская война», Леон Фихтвангер. Там про Веспасиана. И мы, наверное, если ребята согласятся, мы будем один из...
Да, Веспасиан и Тит, которые разрушили храм, Иерусалим разрушили. И ни один себя уважающий еврей не позволяет себе пройти, будучи туристом в Риме или по делу, под аркой Тита. Никогда.
Стоит.
Никогда.
Арка
Она стоит. Кстати, посмотрите, в сериале очень, очень хорошая реконструкция тогдашнего Рима. Да, очень интересным. Большого цирка и всего остального. Так, кого на этой неделе записали в иноагенты? Никого, по-моему.
Никого, каникулы
вчера,
Алексей. У них каникулы.
Да, никого. Дальше мы читали, ты спрашивает Александр из Петербурга, «Бесконечный тупик».
Это что?
Я тоже не знаю. Честно говоря, я тоже не знаю.
Чуть подробнее, если можно.
Да, если надо. Если очень надо. Я думаю, этот этап революции страны мы пройдем все вместе без распада Российской Федерации, Айгуль пишет. Там некоторые говорят, что это единственный вообще выход. Ты все-таки можешь что-то предположить, или мы живем все-таки с очень близким горизонтом предположений?
Ну, безусловно, если возвращаться назад на, соответственно, 35 лет и смотреть на распад Советского Союза, ведь поначалу казалось, что распад бескровный. Я имею в виду 91 год, декабрь. Там как-то все аккуратненько отошли, признали все границы. А потом началось. Первым этапом это было в новых национальных государствах, значит, установление такого, там, особенно там, где было много русскоязычных, да, Казахстан, кстати, Чечня, выдавливание российского, начались беженцы или вынужденные переселенцы во многих республиках. А что говорить про Среднюю Азию, которую мы отсюда не сильно видим, и про те границы, которые были начертаны товарищем Сталином, да? А что говорить про Осетию, которая была разрезана на северную и южную? А что говорить про Карабах, извините, да, и про другие границы? И оказалось, что даже, в общем-то, более-менее мирный развод в Вискулях в Беларуси, а потом в Алма-Ате, он потом как бы зажег нерешенные проблемы, и пути решения этих проблем не удалось решить. Да, ну, Югославия, естественно, перед нами была. А, значит, как они решались уже после разных кровопролитных войн в Европейском Союзе, когда, ну, после того, как был создан Европейский Союз, там на его территории войн не было. Вот. Поэтому любой распад начинается, во-первых, деление границ. И мы помним, когда при переписи населения внутри России, например, помните, там татары, башкиры в Татарстане, татары в Башкортостане, крещены возникли, помните эту историю? Очень болезненная история. Поэтому хотелось бы ее как-то обогнуть. То есть сначала вот это решить, да, сначала. Об этом надо договариваться было. Но эти годы были упущены, они не были главными, но внутри это может рвануть, как мало не покажется. И да. Это следствие общего ослабления государства, связанного с 24 февраля 22 года. Потому что не до того им было, а в это время, ну, понятно. Ну, в Дагестан посмотрите.
Дмитрий, 31 год, из Нижнего Новгорода. Возможна ли отставка Герасимова?
Нет, послушайте, что такое возможно в вашем вопросе? Мы с вами видели, что Герасимов в прямом эфире...
Я так скажу, повысилась ли ее вероятность?
Повысилась еще как. И не только потому, что Генштаб, оперативное управление, видимо, пропустило вот это вот наступление через Курскую губернию внутрь России украинских войск, но и потому, что мы все видели по телевидению, что Герасимов в прямом эфире обманывал Верховного, значит, начальник генерального штаба, без фамилий, обманывал Верховного главнокомандующего, без фамилий.
Ну, да? Может, они так разыграли.
Тем не менее, это все видели. Разыграли для чего, чтобы что. Конечно, это была запись, но чтобы что. Я думаю, что история с ответственными за вот этот прорыв, но мы также с вами знаем, что никогда Путин под нажимом не принимает решений, тем более кадровых и быстрых. Тем более кадровых и быстрых. Поэтому я думаю, что это будет отложенное решение. Но на самом деле, когда, повторяю, когда не институции работают, когда не парламент вызывает на ковер, например, да, а решает все в голове одного человека, чего мы можем гадать, у него свои расчеты.
Стас из Курска. Вопрос в дополнение к теме по поводу контроля информации в СМИ. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха телеканала RTVI, как каналу удается держаться на плаву и не попадать под закручивание гаек?
Ну, и, во-первых, я бы сказал так, почему не попадать под закручивание гаек? Как вы знаете, я делал, и, надеюсь, буду еще делать некоторые интервью для RTVI с высокопоставленными правителями и министрами вне России. И могу вам сказать, что канал RTVI соблюдает российские репрессивные законы. Это первое. А второе, ну, все-таки надо иметь в виду, что канал RTVI формально является американским каналом, вернее, принадлежащим американскому гражданину. Вот. И я думаю, это существенная история, как канал. Ну и еще есть обстоятельства, о которых все слышали, но никто не говорит.
Почему Беркович и Петричук получили за якобы, ну, получили приговор за якобы оправдание терроризма? Почему члены жюри, присудившие им «Золотую маску», остались безнаказаны?
Ну, потому что никакого отношения к оправданию терроризма это на самом деле не имело. И их приговор, на мой взгляд, к этому спектаклю не имеет никакого отношения. И все это понимают.
Макар спрашивает, на ваш взгляд, Кремль устроит победу Харрис, раз совершили обмен, который сильно прибавил демократам рейтингов?
Я думаю, что, если честно, то сейчас любое переизбрание, то есть продление мандата, это все равно. Но я думаю, что Харрис по-прежнему более выгодна Кремлю, чем Трамп. Потому что, ну, по всем видно, что Конгресс будет республиканский. И Кремлю выгодно, чтобы исполнительная власть в США бодалась законодательной, как это происходит сейчас, да, Байден демократ, Конгресс республиканский, 4 месяца не было финансирования, не выделялись деньги на финансирование для Украины, да, это же выгодно. Поэтому я думаю, что Харрис более, несмотря на то, что Байден ушел, более выгодный сюжет для Кремля. И более того, вот этот обмен, который происходил, он, безусловно, мог быть заторможен до 4 ноября, до выборов. Безусловно. Что такого-то, куда спешим? Вот. Но это подарок Харрис со стороны Кремля. Тут сомнений нет. То есть, ну вот, победители. Кто встречал Уиллана и Гершкович? Байден и Харрис.
Маргарита, 52 лет, из Тольятти. У меня после недавнего крупного обмена и освобождения знаковых фигур российской оппозиции соратников Навального стойкое ощущение скорого завершения конфликта. Не так?
Ну, мне трудно судить ваши ощущения, у меня у самого ощущения все время меняются, да, особенно если ты приглядываешься к тому, что происходит, но движение есть в этом направлении, мы видим это по риторике, во всяком случае, украинского президента, а его союзники говорят, как Украина скажет, так и будет, в смысле завершения конфликта, да. В этом смысле я бы единственное что сказал бы, что завершение конфликта, если вы имеете в виду прекращение огня, возможно, мирные переговоры, возможно, мирный договор невозможен.
Александр Майков по ходу дела из Костромы, 52 лет, спрашивает.
Хорошая география у нас сегодня.
Подскажите, пожалуйста, почему отключили комментарии?
Чьи? Это вот ваш комментарий отключили?
Нет, ну это чат. Ну,
а комментарии где отключили?
Нигде не отключали. Знаете...
Нет, смотрите, я понимаю все. Если я правильно понял, Александр, комментарии в Ютьюбе появляются после передачи.
Да.
Когда чат закончился, тогда появляются комментарии. А сейчас вы вот ваш комментарий в чате. И его никто не отключал, как вы видите.
Да.
Это такая технология.
Да я сразу скажу, это, знаешь, как только не я взял Бастилию. А вот, я сразу скажу, это не мы замедлили YouTube. Вот это не мы. И вот то, что я сейчас так прокручиваю. Я себе поставлю ручку от мясорубки какую-нибудь, знаешь, чтобы прокручивать. Так будет легче. Пока мы в конце этого часа и в самом начале следующего, мы вам напомним о некоторых книгах. У нас два Хрущева, но это на самом деле один Хрущев. Один даже не мой.
У меня даже еще у тебя с автографом.
У меня еще без автографа
привезли до того, как Нина Львовна приехала на склад подписать 750 экземпляров.
Да, друзья мои, и это все ваши книги, потому что я себе заказал, может, мне такую дадут, а может, не дадут. Кстати говоря,
дадут, пока все утром было.
Живому гвоздю скидки не полагаются. Я совершенно
не.
Я точно так же заказываю книжки
за те же деньги,
как это делаете вы. Книжка дорогая, но она совершенно уникальная. потому что эта книга существует ровно в стольких экземплярах и вряд ли будет существовать в больших, экземплярах, чем напечатали сейчас. Потому что это дело хлопотное, это и только вот, в общем-то, мы это и сделали, сохранив все то. Спасибо, я правильно говорю все. Вот сохранив все то, что написала Нина Львовна, и сопроводив это небольшим вступлением, кстати, в котором мы отвечаем на вопрос, мешает или не мешает то, что она родственница, а мешает ли родственнице то, что она честный и серьезный историк. Вот, может быть, это мешает. Так что здесь в дополнении вы прочтете, и это, я так считаю, что эта книжка о Хрущеве уникальная, и она войдет в число лучших книг Никиты Сергеевича, которые были когда-либо написаны.
У нас из 750 экземпляров осталось 260 на сегодняшние 10 утра. Чтобы вы понимали, за вчера было куплено 122 экземпляра.
Я еще хочу представить несколько книг, вот такого типа книги и униформы вооружения организации издательства «Солдат» – это в основном здесь были…
Дай мне одну книжку, любую, пожалуйста.
Какую тебе?
Я ее открою, просто.
Вот японскую, тебе «Морскую авиацию».
Японская, она открыта.
Да, вот.
Она открыта.
И эта книга – это знаменитое издание «Оспри», которое воспроизводилось на русском языке со своим текстом, но сохраняя все то, что нужно – серия «Солдат» и «Элитные войска» серия была. Вот немецкая армия на Западном фронте, 43-45 год. Это очень важная книга, это именно немецкая армия, что она собой представляла по вооружению, организации, униформе во время высадки и после высадки союзников в Нормандии, 43-й, высадки в Италии до этого и до самого конца войны. Чтобы, ну, я думаю, что тем, кто интересуется этим и не любит, когда всякие ляпы допускают и в униформе, и во всем, эта книжка просто нужная и книжка настольная. Сейчас скажете, что они все выложены когда-то были в интернете. Во-вторых, интернет становится все менее надежным. Это первое. А так книга всегда под рукой, если вас интересует. И вот итальянская армия 40-43 годов, Европейский театр военных действий. Это, то есть, до капитуляции итальянской армии. Это Королевство Италия до 43-го года, до появления Республики Сало фашистской. Вот это та армия, которая во множестве своем и в большинстве перейдет на сторону союзников
меня,
да, уже.
Значит, вот я хочу показать, как выглядит книга изнутри. Вот это, видите, японские. И вот дальше, когда ты разворачиваешь, да?
Да.
Ты видишь очень тщательно. Это знаешь, что за картинка? Парашютная обвязка типа 97 для летчиков-истребителей.
Да, те самые летчики, экипировка тех самых летчиков, морских летчиков, которые атаковали Перл-Харбор.
А это камикадзе у меня сейчас.
Камикадзе, да. Это те, кто взлетали с японских авианосцев. Кто не видел фильм последующий «Мидуэй», про все про это, обязательно посмотрите. Басни.
У нас 17 разных.
17, да?
17 разных таких вот книг, разных, я повторяю.
Учтите, что
очень много средневековых было, но они
вот,
почти
все куплены. «Солдат», серия «Оспри», серия вот, «Элитных войск». Эти серии, они почти по всем временам.
Да.
И вот то, что у меня, например, есть на книжной полке в коллекции, той самой, которую вы видите периодически, книжному шкафу полке, да, слева от меня. Вот там эти книги стоят, и английские, и русские, и очень много всего было. И формирование национальное, Вторая мировая война, гражданская война очень интересная.
Можно задать вопрос? Поставь голосование, пожалуйста. Хотели бы вы, потому что их надо искать, хотели бы вы, чтобы мы вам разнообразный вот эту серию «Солдат» вам бы еще закупили и представили? вот те, кто заинтересовался и готов будет разные книги покупать, просто голосуйте «да». Остальные могут не голосовать, не голосовать «нет». Опять, мне важно, сколько, потому что у нас сейчас в основном Вторая мировая, но в этой серии есть и древние армии, и средневековая армия, армия 18 века. Что ты еще скажи?
Я просто смотрел, что это Юрий Яковлев.
Это у меня Юрий Яковлев, это да, пока ставится. Это книги с автографами, я еще раз повторю, вот на память. Юрий Яковлев, автограф. А вот здесь Сергей Михалков, басни 46-го года. Но автограф не Сергея Михалкова, а художника Каневского.
Да, вот. Это Каневский художник, да.
Да. Вот его автограф.
Каневский тоже... – это художник из «Крокодила».
Да. Ну, так 46-й год, дорогой. Да. Это издание 46-го года, как, видишь, 7 рублей 50 копеек. 40 послевоенное издание. Поставил, да? Да, Сереж? Они поголосуют. У тебя появилось?
Ну, товарищи, пока она здесь вот доползет, как улитка, через стол.
Хорошо, пока отвечаем.
Я скажу, когда у меня появится. Ну, вы пока отвечайте, если у вас появилось. Да. Вот. Я не знаю, с чем это связано, что в разных местах по-разному. То замедляется, то не замедляется. Не знаешь ничего этого?
Не знаю ничего.
От провайдеров ли зависит?
Не знаю ничего.
Говорят, в одном...
Да бог с ними. Ну.
Вот здесь в браузере так, в другом этак. Ну, в общем, по мере поступления будем бороться с этим. Или учитывать. Так, вопрос, ну, даже очень в тему нашего нового журнала «Дилетант». А вот здесь, когда об опричнине спрашивали, вот сразу появился потом вопрос, а Курбский – это предатель или не предатель? Отличный, если предатель, то по отношению к кому?
Да, Курбский не предатель даже по отношению к тем правилам. Это мы разбирали тоже с Владимиром Борисовичем Кобриным. Нас в основном с ним занимало вот этот такой, знаете, морально-этический подход к тем историческим событиям, которые были в 16-м, 17-м, 18-м мы с ним не делали, в основном в 16-м, 17-м века. Смотрите, имели право бояре, феодалы отъезжать в Литву. Вообще отъезжать от великого князя. Юридически имели право при Иване III началось их преследование, но традиция, то есть законов не было, но традиция была такая, что бояре, так же как они отъезжали в Москву от соседей, те же литовцы, да, что было русским государством и в основном православным во многом, я имею в виду Великое княжество Литовское, так и московские бояре тоже могли отъезжать. Поэтому никакого предательства с точки зрения современников, да, по правилам того времени Курбский не совершил.
Вот эта переписка, дивная, злобнейшая переписка.
У нас ее купили в летопамятниках, да, хотя там другие есть. Значит.
Но Грозный относился к нему как к предателю?
О, точно, к предателю, потому что для Грозного он же Богом помазанный, да, он поставленный над ними. И человек как бы отвернулся от богопомазанного царя. Но кроме того, они были друзьями, ну, в молодости. Друзьями, потом Грозный относился к нему все подозрительнее, значит, послал его воеводу в Псков, по-моему, да, это было, конечно, и унижал его, и он считал его не государственным предателем, он считал его личным предателем, не врагом, а предателем. Но то, что всегда лежит в моральной... Вот спрашивали про Ельцина. Предали. Политически Ельцин предал и Гайдара, и Черномырдина. Ну, в разные годы. Там, Гайдара в 92-м, а Черномырдина в 99-м. Предал, да. Вот. Но это скорее моральная история и политическая, да.
Я бы хотел узнать вот о... Как ты считаешь, вот можно ли конкретизировать сейчас, после этого, после действительно великого обмена, можно ли каким-то образом для себя сформулировать с приходом таких людей, как Яшин, Кармурза, другие, как будет выглядеть российская оппозиция за границей? Какие в ней
в
уже
ясно...
В чьих
глазах? Выглядит в чьих глазах?
В твоих.
А в моих?
В твоих, как аналитика выглядит.
Понятно.
Какие политические нюансы прибавились ли? Угу. Что-то внесли совсем новое или подтвердили старое?
Ну, во-первых, на мой взгляд, надо смотреть на их место и роль на этой сцене. В российской оппозиции практически не было уличного трибуна. С уходом Навального, ну, с отъездом Навального, человек, который может на площадях говорить с тысячами людей. И поэтому появление, скажем, Ильи Яшина, это человек, который и в Москве, когда он был кандидатом в депутаты и стал председателем Красногвардейского муниципального района, да, он в том числе уличный трибун. Это важное умение демократическое. Он именно лидер, но ты же не можешь сказать, что Михаил Ходорковский или Юлия Навальная или Максим Кац – уличные трибуны, например, известных, вряд ли, или там Леонид Волков, прости господи, сомнительно.
Вот Немцов был, и то, и
но
то.
Но его нет, и Навальный ну, был, и его
я
тоже
я просто
нету.
Ищу такие вот, каким да. Может
причем,
быть.
Причем речь идет о том, что, когда я говорю уличный трибун, это человек, который влияет на эмоцию, не на рацию. Не только на рацио, да, там, сидячи в своем ютюбе, разбирая там то, а влияет на эмоцию людей, толпы, как угодно, улицы, короче говоря, это Яшин. Значит, безусловно, Володя Карамурза – это человек абсолютно интегрированный и в западную жизнь, и в западную политическую элиту. Со времен сенатора Маккейна я знаю, как он работал в Конгрессе, я знаю, как он работал в британском парламенте, я знаю, как он работал в Брюсселе. Это человек твердых убеждений, но при этом чрезвычайно понимающий, как функционирует западная демократия. И такого человека, опять-таки, ну, мы не знаем, но такого человека вот так интегрировано совсем, такого человека, я уж не говорю о том, что он британский подданный, да, с грин-кард, а такого человека, пожалуй, нету. И при всем уважении к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, мне кажется, что вот он не блогер Карамурза, понимаешь? Андрей Пивоваров, человек, который строил штабы у Ходорковского, да, это человек сетевой, который налаживает сети. Это его роль, структурная роль, и он это делал очень, очень умело до своего ареста. Да, в другой стране, но тем не менее он умеет разговаривать с молодыми сотрудниками, я бы сказал, уже сотрудниками, не только с улицы, но и с сотрудниками, с аппаратом. Он такой аппаратчик. Поэтому да, если говорить об этих трех людях, я просто остальных не знаю, но вряд ли там Саша Скочеленко, да, там...
Вот, нет, ну это вот, просто вообще счастье, что
да,
они...
Да, это просто счастье чистой воды,
освобождены,
да,
алмазное,
да, прозрачно, как бриллиант. В этом смысле, и это новое в нынешнем состоянии зарубежной, антивоенной, я ее так называю, антивоенной оппозиции. Будут ли они собирателями или построят ли они конструкцию, думаю, что среди прочих, соединят ли они Юлию Навальную, Михаила Ходорковского и Максима Касса, пока я не вижу. Но у них своя роль. У них своя роль.
А может быть, не в этом их роль, просто не,
нет,
не в соединении роли.
Я объяснил, в чем роль каждого из них, как я вижу. Да? Но будут ли они заходить на площадку ФБК Ходорковского и Каца? Да. Я не имею в виду на площадку организованную, а в аудиторию. Да, будут. Но все-таки у них отдельные ролевые игры.
То, что они находятся за границей.
Да.
То, что они... Какой это вносит мощный, я бы сказал, нюанс по сравнению с тем, если бы они были, предположим, на свободе и в России?
Ну, я думаю, что у них очень важное их прохождение через ГУЛАГ, прохождение через ад. И когда Илья Яшин вдруг неожиданно для своих сторонников говорит о том, что да, надо разговаривать с охранниками, и да, надо разговаривать и убеждать их в том, что я прав, а они нет. Да, надо разговаривать с уголовниками, с окамерниками, которые за СВО, и убеждать их, что я прав, нет. Надо с ними разговаривать. Какое-то вызвало мощный выкрик, выхлоп. Я не говорю про украинцев сейчас. Они имеют право на все, что угодно. Нет, это вот, да, эти негодяи, кровавые людоеды и так далее.
Говорят люди, которые не сидели.
Ну, люди, которые давно за границей, скажем так.
Ну, скажем так,
да. Скажем так, да. Которые, может быть, там и сидели какое-то время, да, в те времена. Условные, теперь почти былинные, да. Вот, поэтому они вносят, безусловно, дискуссию, что очень хорошо. Вносят дискуссию даже внутри зарубежной антивоенной оппозиции. Это очень хорошо, дискуссия по главным вопросам, а что Россия? Потому что они из российской тюрьмы. Что Россия? Вы все про Украину, а что Россия?
Ну, Володя, например, с этого начал.
Ну, так я про это и говорю.
И сразу отражаешь. Поставил несколько важнейших тезисов.
Ну, да. Потому что, когда люди находятся, как бы сказать, на одной платформе, у них замыливается глаз, да, они секторально видят. Пришли люди с другим сектором, такие же, но из другого сектора, из сектора С. У них взгляд на стадион был не фронтальный, а боковой. И они видели по-другому, был офсайд или не был офсайда. С нашей точки был офсайд. А вы, естественно, отсюда не могли видеть его. Потому что вы так сильно, там столб стоял у вас. Вот если понятно, вот такая история для наших более молодых зрителей, да, это тот же стадион, те же проблемы, тот же матч, но угол зрения другой, а может быть, из верхней ложи. А может, вообще перед монитором.
Какое-то воздействие окажет на игру.
Это большое воздействие окажет на игру, потому что начнется дискуссия. Потому что она была бездискуссионной или она была срачевой. Культура антивоенной оппозиции за рубежом, культура, являлась срачевой.
Но неужели он прекратится?
Дело не в этом, они вносят другое, они вносят сущность. Эти люди, которые не знали как и оказывались только внутри одного типа культуры срачевой, они, естественно, эту культуру принимали на себя. А теперь возникла другая возможность по существу. Я, конечно, упрощаю, и раньше были проблески. Но сейчас люди с авторитетом стоят на позиции, а давайте по существу.
Что это даст тем, кто в России?
Наблюдение и присоединение. Потому что, когда идет срач, никакого присоединения, никакого уважения, никакого внимания, когда люди просто обзывают друг друга или там начинают копаться, там, ты куда ходишь, в мечеть или в синагогу?
Ну, это хочется развидеть и расслышать.
Вот. А другого нет. Не было, во всяком случае. Поэтому все и вцепились в эту троицу в первую очередь, потому что они ставили вопрос, стали ставить. Я же не говорю, что надо присоединяться к их ответам. Я говорю о том, что вопросы важнее ответов. Да, думать надо, задумываться надо. А не сразу у нас уже все решено, да? Еще до того, как вопрос задан.
Может ли их присутствие или постановка вопроса, такая как, например, Владимиром Карамурзой, постановка вопроса, он настаивал на том, что необходимо разделять государство, режим Путина и Россию, которая неоднородна. Он все время настаивает на том, что Россия неоднородна.
Ты знаешь, я человек такого практического ума всегда и считаю, что... с точки зрения практики это что дает?
Вот с точки зрения практики.
А вот что это дает?
Я, кстати, тоже по практику.
А вот что это дает?
А не знаю.
А вот ничего не дает. Это дает бесплодную дискуссию. Сейчас. Это смысл практики это будет, когда военные действия прекратятся. А сейчас это с точки зрения практики бесплодно, а с точки зрения размышления это важная история, да. И очень важно ставить вопрос, скажу тебе страшные вещи спорить, но надо понимать, что человек, каждый человек найдет свой ответ разный, да. Значит, когда там человек, который 20 лет тому назад уехал, говорит, я отвечаю за то, что делает моя страна, И когда человек, который сидит в стране и говорит, я не отвечаю за то, что она делает, вот вам диапазон. Выбирайте свою
тут
точку.
Очень много точек между выбирайте, этими полюсами.
Выбирайте свою точку и живите с ней, и обсуждайте ее.
Отвечаю, но как? И начинается вот это при приближении.
Это вопрос исключительно, поскольку он абсолютно моральный, он исключительно на внутреннее рассуждение, но и разговор с друзьями, а публичный разговор только это подстегивает. Это хорошо, еще раз. Это хорошо, что ведется дискуссия по этому поводу.
В отличие от срача.
Извините. Да, конечно, говорит, а ты кто такой? Да?
Угу.
Да, иди в синагогу.
Ну да, да, да. И отрывание, хватание за пуговицы, и открывание оных.
Да.
Да, ну что же, вот в общем-то здесь, кроме будем наблюдать, я не могу сказать.
Перед нами же те же вопросы.
Перед нами те же вопросы все время стоят. Насколько важны моральные вопросы, которые стоят?
Для меня всегда важны. Для меня они чаще, как ты знаешь, они важнее, чем закон. Для меня, ну, ты прекрасно помнишь, это было еще в Советском Союзе, как мы в школе обходили правила, потому что моральные вопросы были гораздо более важнее, и все это признавали. И мы вынуждены были обходить правила.
Да.
Существующие, да. Потому что перед собой надо быть в первую очередь честным, а не перед какими-то политическими лидерами.
Возможно ли изменение позиции вот, движения? Вот скажи мне, пожалуйста, когда тебе задали вопрос, что и напомнили, что и ты ответишь, что ничего не изменилось, когда ты говорил в июне, что Россия проиграла 24 февраля 2022 года. Но, в принципе, вот эти постановки и снятие моральных вопросов за эти два с лишним года, вот как-то нюансировалось у тебя, изменялось отношение? Я понимаю, форма остается одна и та же.
Я попробую сейчас объяснить.
Да, вот интересно.
Но есть вопросы, над которыми ты которым не уделял почти времени никакого, да? Иногда они вдруг, благодаря публичной дискуссии, заставляют тебя задуматься. В этом смысл общественной дискуссии, которая происходит на твоих глазах. То есть всегда вопрос, а как бы ты поступил? Ну вот история с обменом.
История,
ну вот я что, про это задумывался, что ли? Я имею в виду, как я бы поступил, там, про помилование, подписывать, не подписывать помилование. Не так, я тебе скажу, больше того я тебе скажу. Уговаривать людей, давайте по-другому.
Угу.
Уговаривать людей, подписав помилование, прошение о помиловании, без признания вины. Вот я могу уговаривать людей, чтобы их освободили, зная или предполагая, что если они не подпишут, их не освободят. Если было бы такое знание или предположение. Вот я морально могу зайти в камеру к Володе Карамурзе, и что он сделает, это его дело. А я могу сказать, Вовка.
И убеждать.
Да, и в этом убеждать. Вовка, давайте на свободе.
Ты понимаешь, это ничего не значит, потому что вину не признаешь.
А мы могли бы разлететься, понимаешь?
Да.
И ты знаешь, что шла такая дискуссия, сейчас она публичная уже, можно говорить, о том, что несколько человек написали письмо политзаключенным и разослали его, о том, что если вам предложат помилование с точным знанием, что вас освободят, и это не означает признание, подписывайте. И среди этих людей, скажем, Светлана Ганушкина, которая публично это подтвердила, что она участвовала в подписании этого письма, которое получили уже после обмена те политзаключенные, которые сейчас сидят. И Дмитрий Муратов там же. Это публичная история. Понимаешь? И вот история. Нет, нет, я такое письмо не подписывал. Сразу отвечу, чтобы, да?
Да, да. Да ничему здесь не отвечу. Я должен вам сказать, друзья, что я
зависла.
Потерял чат ваш и вообще...
Пробивайтесь.
Потерял YouTube.
Пробивайтесь. Но у нас YouTube идет вообще, у нас программа идет. Люди, нас видно, слышно.
Да, программа напишите идет. Нам. Мне написали, что смотрит столько-то там тысяч. Ага. Смотрит, а что они смотрят,
ну, да.
Я даже не знаю.
Да. Поэтому вот тебе вопрос. И если бы ко мне пришли и сказали, подпиши обращение. Ох, я бы сидел думал. Ох, я бы сидел думал. Но поскольку я приблизительно представляю, как шел обмен, и были люди вокруг Путина, которые говорили, они не подписывают, их нельзя отдавать, это значит, они враги. Были люди, когда все было вин-вин, соу-соу. И вот это вот решилось в конце июля, чтобы было понятно. Типа 25-26 июля, то есть за 4 дня, когда они уже стали пропадать, и когда уже как бы, ну, списки как бы почти были согласованы, все ждали истории с Лукашенко и с помилованием этого немецкого парня. И были люди штатские, которые говорили, не надо, раз они не подписывают, даже без признания вины, вот этих, вот только тех, кто подписал. У тебя Гершкович подписал? Подписал. Ну и вот.
От Гершковича отдал.
И вот и все, и хватит. Да? И эта вот история была про это. И ты говоришь, вот так вот оно возникает. Вдруг вопрос, и когда у тебя на одной чаше весов. Вот Илья рассказывал. Яшин. Ну, это известно, что он... Это правда, я хочу сказать, что это правда. Он не хотел уезжать, он не подписывал ничего, хотя ему говорили, предлагали, передавали, объясняли. Нет, он не хотел. И он сказал, что если меня вышлют, я вернусь. И тогда ему вот уже вот эти товарищи сказали, если ты вернешься, да, я вернусь. Место. Ему они сказали, ты вернешься, больше никаких обменов не будет.
Да, он об этом на пресс-конференции.
Он правду сказал. Внимание, он сказал правду в том смысле, что ему это сказали. Я
что сказал, это были бы так обмены, было.
Что, да, да, это так было, и были такие люди, которые хотели бы, чтобы он вернулся. Потому что они выступали против обмена. В России. Вверху. Считали, что это слабость. Когда от тебя что-то зависит, когда от тебя ничего не зависит, когда ты можешь сидеть перед микрофоном и просто говорить неизвестным людям. А когда ты сидишь вот так напротив адвокатов, которые должны передать. Ты человек, как ты будешь говорить, как ты должен слова взвешивать, чтобы быть правильно понятым и чтобы в нужную опцию, в освобождение нужной опции, да, склонилось мнение того же Ильи, которого ты не видел 2.5 года. И ты с ним не разговаривал, ты не знаешь, что у него в башке. Только со слов адвокатов. Там или Володя Карамурзы. И поэтому... Нет правильного ответа. А другой бы человек, наверное, скажем, тот же Дима Муратов, он бы по-другому себя вел. Не он бы, а он и вел по себя по-другому. А у него он римский папа. Понимаешь? И константинопольский патриарх. И... Мало кто знает, какую роль они сыграли. Это же было начало июля, а за месяц, когда Дима их объехал. Мало кто знает, как они, как католическая церковь в Германии, работала. Потому что римский двор своих архиепископов, кёльнского и майнского, определил позицию в обмене, плюсовую. Это вот так было на самом деле, в целом. Не, ну я все придумал, конечно, это не так все было. Вообще все было не так. Нас там не было, их там нет. А, вот. Но я просто объясняю моральную историю.
Нас там не было, ты объясняешь и моральную,
да.
И всякую другую сложность организации этого дела.
Да, ты понимаешь, там на самом деле вот история с расколом немецкого правительства, она же была юридическая. Да, как это сделать в обход... Потому что не было никаких гарантий, что суд освободит Красикова. Но она была моральная. И мало кто знает, ну я-то говорю, но никто больше не говорит, что президент ФРГ Штайнмайер, одна из опций была помилование. И офис президента сказал нет. Ну, его офис президента сказал нет, ищите другие пути. А министр юстиции... Марк Бушман, он из свободно-демократической партии, младший партнер коалиции, да. Такой, как мне рассказал его товарищ, юрист-юрист, так и показал, юрист-юрист. Вот. Они прошерстили все и поняли, что там нужна подпись генерального прокурора на экстрадицию в другую страну. А генеральный прокурор сказал нет. И вот. И если Марк Бушман, министр юстиции, вот он юрист по юридическим этим искал и нашел, то министр иностранных дел Бернбок, тоже младший партнер в коалиции «Зеленые» партии, она по моральным. Она говорит, как это убийцу на нашей земле было совершено, как это убийцу отпускать? Как вообще, какой прецедент мы создаем? И за каждым из них огромное общественное мнение. Внутри одного правительства. И политики, они тоже, ну, они, конечно, аморальные люди, но у них тоже мораль присутствует. То есть у них главная цель, и в конце концов победила целесообразность. В конце-то концов победила целесообразность, но и на это потребовалось 1.5 года вообще-то разного рода фиоритур.
Неужели так долго все-таки это все шло?
О, начало апреля 23-го года, и здесь Христо Грозев абсолютно прав, этот первый список на салфетке. То есть когда было понятно, что немцы сказали «нет» первый раз в апреле 23-го, Грозев предложил американцам, а если туда добросить известных в Германии, или там смысл какой, добросить известных в Германии людей, надо дать возможность германскому правительству объяснить, почему оно идет на нарушение всего и вся. И тогда в апреле, по-моему, в апреле 23-го года, тогда возник Навальный, в первую очередь, который в Германии известен. И тогда возникло. Ну, американцы говорили, нет, нам нужны только вот этот, вот эти, а вы дайте. Ну, в общем, а у них не было ничего, чтобы отдать в обмен на своих. Вот. И там очень много было всего, и много всего менялось каждый месяц, насколько я понимаю. Вот. Но я ничего не знаю, естественно, насколько я понимаю. Возникали совершенно безумные фамилии, там, Эймс, Олдрич Эймс, который же сидит пожизненно, в обсуждении.
Езус,
смотри. Да, Езус, а там, да.
Кино насмотрелись.
Ассанж. Забыли? А это был еще апрель 23-го, лето 23-го. Ты чего? Американцам нужно было вытянуть своих. Сначала Уилана, потом Уилана Гершковича, потом Уилана Гершковича, Алсу и Володю Карамурзу, которого жена американская гражданка, у него грин-кард, да, то есть это считалось американским. Да? Им нужно было, им не нужны были никакие там Карамурзы. Карамурзы были нужны. Яшины, Навальный, Скочеленко, а зачем? Им нужно было вытянуть американских граждан. Задача была такая.
Скажи, пожалуйста, вот так, по предположениям твоим, так тягомотно происходило вот это согласование.
Сложно, да.
Очень сложно, да. Очень долго.
Да.
Это ставит под сомнение возможность других обменов? Или это лиха беда начала?
Лиха беда начала. Я очень позитивно расцениваю. Надо понимать, что в каждом правительстве, в каждой властной точке существуют люди, которые категорически против обменов. Считают это слабостью, считают это подачей в каждом звене и в каждой стране. Mm-hmm. Но мы хорошо знаем про Германию с именами. Президент, генеральный прокурор, министр иностранных дел.
Да.
Против.
Ну, это другая страна. Это,
нет, ну
это
как, так, они участвовали.
Да, вот
ну,
как? Я тебе ну, и как? Говорю, что вот мы там знаем, вот а так, тут
да.
не знаем.
И мы в Америке не знаем. Хотя некоторые... Хотя Трамп уже сказал, что если бы я был президентом, он бы их не захватил бы даже. Понимаешь? Это внутриполитическая история. Куда ты денешься с этого? Но я думаю, что... Если не будет допущено никаких таких утечек, очень интересно сказал посол США в Турции. Он сказал, кто это? А вот одна из ключевых фигур, а вы про это ничего не знаете, не должны. Он сказал, мы так боялись утечек, мы понимали, что любая утечка может сорвать обмен. И вот эта история с увольнением старшего корреспондента Блумберга при Белом доме Дженнингс, еще уволили за то, что уже все, уже самолет летит, они уже...
Была реальная опасность, вот когда Блумберг объявил.
Я не думаю, что была реальная опасность, но уровень психоза был такой... в ожидании, а второе, они нарушили просто договор в следующий раз, они могут создать реальную опасность, понимаешь, да? Кто знает, что повернется там в голове у Путина? Ну, вот. Да. И это, в этом смысле, что это реальная опасность нарушения договоренности, нарушения эмбарго на информацию, которую вы получили из Белого дома. Ну вот там пусть внутри Bloomberg разбирается, это действительно она или это редактор выпустил, да, и там почему это вышло. Но такие вещи, Сережа, они реально, они реально очень опасны, и поэтому я более того скажу. Так, поменяли, обменяли. Вот тебе обмен.
Да.
Вот, это просто мы чат пытаемся как-то... Вот
ну, это, хоть на некоторое время.
Да, что, да, да, меняем. Ой,
спасибо, а то у меня просто да, совсем
понимаете,
все
эта история как раз, вот некоторые по глупости с этим выскакивают, а некоторые по подлости с этим выскакивают, для того, чтобы продать себя. Не надо, их там нет. Потом, когда все закончится, пожалуйста, рассказывайте, какие вы молодцы, как вы все отлично придумали, организовали и так далее. Но можно, когда все закончится?
Ну, смотри, у нас получается, что человек 300,
да.
Человек 300 примерно,
да.
Ну, чуть побольше, 300-400 хотели бы, чтобы мы разнообразили серию.
Хорошо, солдат. Я услышал, все, спасибо, я услышал, вот. Благодарю вас.
300-400 человек.
Ну, и ради бога, у нас 300-400 человек захотели. Вопрос,
потому что да. 1500 проголосовали.
Не, хорошо, да, 300 человек нет, а мне сколько за, мне же понимать, мы же это все как бы покупаем сначала, вот, чтобы вы раскупили более-менее. Я понял.
Так. Мария Бейкер спрашивает, вы оба иноагенты? Нет, наполовину.
Нет, я иноагент, да.
Так, куда ни уедешь, все равно живешь везде в учебнике истории. Беда.
Ну, так и живем, да. Я тут, значит, сцепился с Леонидом Кацвой. Я очень долго думаю над событием 93-го года. Мы, наверное, один из номеров «Дилетанта», я буду советовать ребятам, сделать посвященный 93-му году, в первой половине следующего года. Я даже придумал название «18-е Брюмера Бориса Ельцина». И тут мне Кацва стал читать лекцию, объяснять, что это не связано ни с каким 18-м, не похоже. Вот и поспорим. Вот и поспорим.
Как вы думаете, Беларусь придет на помощь России после вторжения ВСУ в Курскую область?
Пусть понятия не имею, не буду гадать совсем. Это вот пусть разные эти гадалки вам говорят.
Вот Центральная Азия собирается создать свою собственную систему безопасности.
Да. Японский премьер не смог приехать, потому что предупредили, там главное было встреча с японцем, потому что там предупредили, что вроде бы сейсмические начинаются, и он не покинул страну из-за этого. Хотя это очень важно, и российский МИД, он ему это сильно не понравилось, естественным образом. Это все следствие, в том числе 24 февраля. Может быть, вот вы говорите, Россия, вот, что тут менять? Конечно, они двигались все равно в сторону там, Китая, Азии, вообще Азии, да? Но это, безусловно, ускорило и придает такие формы, что пока там выглядит так, пока Россия там на Западе отбивается, мы тут это, свою систему построим. Несмотря на всякие ОДКБ и ШОС. Ну вот. То, что я вам и говорил.
Так. Сообщили, что... В России сообщили, что белорусы сбили на своей территории какие-то цели воздушные.
Ну, вот, сбили.
Что это может еще быть? Вот так.
Ну как, у вас летают неизвестные цели над вашей суверенной территорией. Вы их сбиваете. Ну и чего? Это очень, знаешь, дипломатично король Иордании выступил недавно, сказал, что будем сбивать все, что летает над нашей территорией, не согласованное с нами. Имея в виду ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.
Да. Скажи, пожалуйста, вот здесь спрашивали, большая война выгодна России на Ближнем Востоке?
Нет.
Почему?
Потому что мы втянемся в нее. Потому что Иран будет просить поделиться ресурсами, которых у нас нет. потому что непонятно, что оттуда вынырнет. У России сейчас очень хорошие отношения с арабскими странами залива, которые оказываются втянутыми, и она порушит эти отношения. Невыгодно. И поэтому Шойгу, когда ездил, ну, известно, что он призывал Иран к умеренности.
Кто вам дает темы для обсуждения?
Вы. Вот Сергей читает из чата.
Да, вот когда
все
я,
темы из
когда
чата.
Когда я потерял чат, мы, в общем-то, про то и говорили. Про то и говорили, что случилось все последнее время. Илья Иткин просит подписать книгу про Хрущева, которую он
заказал. Когда вы будете заказывать, вы должны там написать.
Ну, как все это делают.
Как всегда,
здесь.
Да.
Кто вам нужен, кто вам нужен, чтобы дал свой автограф. На ваш взгляд, Женевские конвенции о гуманных правилах ведения войны работают в современном мире? Могут или должны они быть пересмотрены?
Хороший вопрос. Конечно, они устарели вот в некоторых деталях, именно потому что они не работают в некоторых деталях. Ну, например, в Женевских конвенциях, я уже говорил, они практически запрещают показывать военнопленных, публиковать их допросы тем, кто их захватил с любой стороны. Не работает? Не работает. Значит, когда речь идет о Женевских конвенциях, они направлены не против агрессора. Они направлены против незаконного действия вооруженных сил, неважно, это агрессор или освободитель. Не работает. Нам можно, потому что мы ведем справедливую войну, да? Но белокурые друзья и рыжие враги.
Ну,
не
да.
Работает. Значит, было бы неплохо, если бы по результатам и войны и на Ближнем Востоке, я имею в виду трагедии, по результатам российско-украинской войны, сидела бы конференция и смотрела, что работает, что не работает, ну, как обычно, да, и приводила бы в порядок. Было бы неплохо.
Как вам кажется, пишет Антон, 40 лет, из Москвы, прорыв на Курск имел целью Курскую АЭС?
Я не знаю, как мы уже говорили, что про цели говорить сложно. Есть проблема с Курской АЭС, как нам рассказал Борис Жуйков, который наш автор был еще. Да, там. Угу. Дело в том, что на Курской АЭС стоят такие же реакторы, чуть-чуть улучшенные, которые были в Чернобыле, чтобы вы понимали. А на Запорожской АЭС стоят другие реакторы, более современные. Вообще, то, что касается АЭС, случайно прилетевшая ракета, не там сброшенная бомба, отключение электроэнергии может повторить Чернобыльскую катастрофу, что в Запорожской, что в Курской. Это вообще история. Вот куда надо водить индонезийских солдат, я имею в виду. И там, понимаешь, да?
Mm-hmm.
Ну, я имею в виду, что и там максимально сделать все, чтобы, чтобы ружье не выстрелило, которое на стене. Вообще лучше ружье снять, а стенку разгромить. Очень опасная история.
Вот возвращаются к операции ВСУ в Курской области. Это попытка чья-то помешать мирным переговорам РФ и Украины?
Я не думаю.
Опять англичанка гадит.
Или китайцы. Китайка, да. Да, алжирка. Боксерка. Извини, это у меня олимпиада в голове. Я думаю, что наоборот. Я думаю, что эта история, это принудить Путина к переговорам на более слабых позициях. И, собственно говоря, об этом и Зеленский говорит. Да? Поэтому это не помешать, а просто занять более серьезные позиции перед переговорами. Ну, мне кажется, так.
Что скажете о нападках на Шлосберга?
Ну, смотрите, есть нападки, есть нападки. Это то, что мы говорили. Да? Во-первых, Шлосберг был у нас в эфире вчера, и вы могли нападки осуществлять там. Во-вторых, если речь идет об оскорблениях, да, то неважно, какую ты позицию занимаешь, ты просто их должен игнорировать, я считаю. А сущностная – это сущностная проблема, она дискуссионная, и нужно дискутировать по этому поводу. Понимаете, там есть серьезные, там, я бы сказал, аргументы у Шлосберга, и позиция партии «Яблоко» здесь у нас известна, раз в месяц ее тут излагает Григорий Алексеевич. Есть серьезные аргументы у его критиков, можно назвать Гарри Каспарова или Виктора Шендеровича, например, из тех, да. И для нас с вами надо выслушивать аргументы тех или иных сторон. И когда идет критика, не приписывать тому человеку, который говорил, Шлосбергу или Шендеровичу, то, что он не говорил. А вы хотели сказать, что... Поэтому вы путинский негодяй. А вы хотели сказать, что... Поэтому вы украинский шпион. Вот это, к сожалению, давайте спорить потому, что человек говорит. У меня тоже есть вопросы к Льву. Если бы я сидел здесь, если бы Лиза меня оставила, и мы вели бы дискуссию со Львом, у меня есть аргументы в защиту его позиции и аргументы против. Да? Вот. Но это нормальный должен быть разговор, повторяю, а не карикатурный.